Добрый день, дорогие друзья, приветствуем вас, это «Комсомольская правда» Ижевск, меня зовут Марина Мерлачева, и сегодня наша тема – это кадровые назначения в правительстве. В нашей студии сегодня наш редактор политической редакции медиахолдинга «Центр» Евгений Зайнуллин, также Константин Труфанов, политтехнолог. И я напомню, что 2 октября депутаты Госсовета Удмуртии утвердили кандидатуры на должности заместителя председателя правительства региона, а также кандидатуру на должность министра финансов Удмуртской республики. Ну вот об этом мы сегодня будем говорить. И также, если у вас есть какие-то свои комментарии или вопросы, может быть, ваше мнение, хотели бы услышать, по телефону 94-50-94, ну или пишите на Viber 8-912-007-0806. Добрый день, уважаемые гости.
Добрый день, Марина. Добрый день, Евгений.
Ну что, интересно, вчера это был знаковый день для жителей Удмуртии, как вы считаете?
Ну, я считаю, что знаковый день был, когда в Удмуртии избрали нового руководителя, а все последующие события, они укладываются в логику его дальнейших действий по формированию правительства. Вчера назначили 4 вице-премьеров, это еще далеко не закрытый список, поэтому сложно сказать, что это было какое-то эпохальные вчера события, просто...
Все были готовы, все уже знали, что это произойдет.
Да, все идет своим чередом, формирование правительства только началось, я думаю, что нас ждет еще много новостей.
Хорошо, ну а как вы оцениваете вообще кадровые назначения?
Ну, нужно начать с того, что сразу же бросается в глаза, что среди вице-премьеров много, ну так скажем, молодых людей, и, как некоторые депутаты отметили, у них нет необходимого, скажем, стажа государственной службы. Вот, на ваш взгляд, как это будет сказываться на работу правительства? И вообще, молодежь во власти – это плохо или хорошо?
Ну, надо начать, наверное, с того, что любой руководитель, приходя на новое место работы, неважно, в руководство республики или там, на предприятие, или в какую-то организацию, естественно, он приводит с собой своих людей, с кем знаком, с кем уже имел опыт работы. Естественно, у Бричалова была возможность познакомиться с теми кадрами, что были здесь у нас в республике. На секундочку хочу отметить, что завтра исполняется полгода, как Александр Владимирович назначен руководителем республики, поэтому за полгода у него, я считаю, была возможность ознакомиться с тем кадровым потенциалом, который есть в правительстве, и то, что из 4 вице-премьеров все 4 плюс председатели правительства это люди не из нашей республики, на мой взгляд, это очень яркая оценка качества правительства предыдущего созыва. Что касается молодые они или не молодые, это такой очень условный вопрос. Очень часто приходится слышать о том, что дайте дорогу молодым, что там уже, значит, надоело засилье политиков предпенсионного и пенсионного возраста. Ну вот, пожалуйста, мы сейчас получаем достаточно молодых людей в руководстве республики.
Ну, очень молодых, я бы даже сказала. Ну... Которые, может быть, действительно такого опыта еще жизненного, может быть, не приобрели. Там, например, Александру Свину, по-моему, 29 лет.
Ну, я считаю, что возраст от 30 до 45 лет, это такой достаточно, уже серьезный опыт. Опять же, очень важно смотреть, чем человек занимался и какой у него действительно есть житейский опыт. Но хочу отметить, что Александр Владимирович назначен на должность исполняющего обязанности президентом России. Выбор был поддержан жителями республики, поэтому у него есть определенный карт-бланш на кадровые решения. Поэтому я думаю, что в этой части надо дать возможность Александру Владимировичу и его команде поработать и делать определенные выводы, не по истечению там нескольких месяцев работы.
А вообще то, что вся эта новая команда, они не являются жителями Ижевска, Удмуртии, приезжие, поэтому вот как к этому относиться?
Ну, я считаю...
Если сравнивать, например, опыт с другими регионами...
Я считаю, что в этом ничего страшного нету. Мы живем в глобальном мире, и сейчас достаточно много регионов, где в управлении находятся не выходцы из этого региона. Там в широком смысле мэр Москвы, это же не москвич. Мы помним пример из Севастополя, где очень много выходцев из Удмуртии.
Да.
Можно еще привести массу примеров по регионам. Но, опять же, я считаю, что здесь с двух сторон надо смотреть. Во-первых, это люди, с которыми Причалову привычно работать, он им доверяет. И второй момент, у него крайне ограничен был выбор из специалистов внутри республики. Еще раз подчеркну, он сформировал вот этот перечень вице-премьеров не за один день, у него все-таки было полгода, и я думаю, что если бы кто-то из действующих членов правительства мог себя проявить, то, безусловно, он был бы отмечен. Но, к сожалению, Александру Владимировичу досталось не самое лучшее наследство в плане качества правительства. Мы это видим по отставкам, те, которые происходят по тем уголовным делам, что заведены на некоторых руководителей. Поэтому я считаю, что у Бричалова просто не было иного выхода.
Хорошо, а все кандидатуры были приняты единогласно, да?
Да.
Или никто уже не... Никаких комментариев.
Были голоса против, но на окончательное решение это никак не повлияло. А вот вчера еще Александр Бричалов, комментируя вот все эти кадровые перестановки, сообщил, что пока нет кандидатур на двух вице-премьеров. Я напомню, один должен курировать работу Министерства транспорта, Министерства строительства, а другой — Министерства сельского хозяйства и Главного управления ветеринарии и Минприроды. Вот, вероятно, как вы считаете, вот вероятно, что кадры найдут опять из Москвы? Просто ведомство же понятно, что очень сложно, и Минстрой довольно часто критикуют в стенах парламента, про Минтранс, я уже молчу.
Да, я считаю, что достаточно узкая скамейка запасных у нас в республике, и найти специалиста готового, кто бы мог занять должность, особенно вице-премьера по ЖКХ, по стройке и по дорогам, достаточно проблематично. Будет ли это кто-то, условно, не из Удмуртии, это можно сейчас там угадывать, что называется, по пальцам в небо. Может быть, будет, а может быть и нет. Но факт тот, что у Бричалова на сегодняшний день нету кандидатур на две эти для республики ключевые должности, опять же, нет хорошей жизни. Поэтому я думаю, что поиски людей, кто бы могли занять эти должности, будут продолжаться как внутри республики, так и вне ее.
У нас есть еще один небольшой комментарий от Павла Заболоцких, это политтехнолог, он также говорил о том, как он считает, насколько это правильно, неправильно, что вся команда, она не жители, да, республики, в которых она будет работать. Давайте послушаем.
По опыту других регионов, к сожалению, по-настоящему хороших примеров очень немного. Потому что, как правило, люди, которые приходят со стороны, они очень редко справляются полноценно со своей задачей. Начинаются конфликты, начинается обостряться борьба вокруг этих должностей и в данных сферах, которые не курируют непосредственно. Поэтому по опыту других регионов, по-настоящему позитивных, таких вот сильных примеров я вот так вот не вспомню.
Вот это был Павел Заболоцких, политтехнолог. И вот как вы считаете, конфликты, интриги и все такое прочее вот в нашей республике?
Происхождение конфликтов и различных там столкновений интересов не зависит от того, человек родился и свои какие-то карьерные шаги делал в Москве, там, в Магадане или в Ижевске. А события последних там 5 лет в Удмуртии доказывают, что конфликтов было достаточно и между жителями нашей республики, кто здесь у нас был на руководящих, на постах. Поэтому, мне кажется, глава Удмуртии делает ставку в первую очередь на профессионализм людей, невзирая на то, где человек родился. И конфликты могут... Вообще, в принципе, управление республикой, управление таким субъектом, это достаточно конфликтное поле, поэтому...
Константин, у нас сейчас небольшая пауза двухминутная. Друзья, вы также можете высказать и свое мнение, 94-50-94. Сделать это можно через 2 минуты. Вернемся. Мы снова в эфире, дорогие друзья, и говорим сегодня про политику, про кадровые назначения в правительстве. И в этой студии Евгений Зайнуллин и наш гость Константин Труфанов, политтехнолог. И еще раз напомню, что вы также, если следите за политическими новостями, можете поделиться своим мнением. Наш телефон 94-50-94. Давайте, наверное, пробежимся все-таки по тем кандидатурам, которые были утверждены.
Да, Александр Свинин, он вчера был согласован Госсоветом на должность первого вице-премьера по экономике и спорту. Анатолий Строков курирует финансовый блок в должности вице-премьера. Михаил Хомич согласован на должность постпреда главы Удмуртии при президенте Российской Федерации, то есть он отвечает за продвижение Удмуртии на федеральном уровне. Анастасия Муталенко вице-премьер по социальному блоку.
Ну вот был вопрос, кстати, по Анастасии Муталенко, которая имеет строительное образование, а будет курировать социальную сферу в республике. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, я отношусь к этому неплохо. Кто-то же должен возглавлять социальный блок. Ну, на самом деле, тут в первую очередь, мне кажется, сыграл ключевой фактор в том, что Анастасия в ОНФ занималась проектами за честные закупки, а социальная сфера – это один большой блок, ну, который, по сути, существует на бюджетные закупки. Здесь очень важно было выстроить вот эту систему, сэкономить средства, которых, естественно, много быть не может. Поэтому я считаю, что при сохранении профильных министров в конкретном министерстве, я думаю, что останутся непосредственно руководители профессионалов в каждой своей сфере, то вице-премьер – это такой как бы зонтичный бренд, и я считаю, что ничего плохого здесь нет.
Ну, если говорить про изменения в структуре правительства, то какие изменения произошли?
Ну, во-первых, я перечислю, что объединяются Министерство строительства и Министерство энергетики. Кстати, вот в социальных сетях это объединение вызвало вопросы, казалось бы, разные ведомства. Также объединяются Министерство природы и Министерство лесного хозяйства. Так, еще были изменения, но сейчас вот тяжеловато пока воспроизвести.
Хорошо. Ну, у нас, кстати, есть еще небольшой комментарий от Прасолова Алексея Михайловича. Это председатель Государственного совета Удмуртской республики 6-го созыва. Вообще о новой команде, о задачах по работе мы сейчас послушаем, что он сказал.
Без команды работать невозможно, и то, что Александр Владимирович представил, людей компетентных, грамотных, целеустремленных, я считаю, это здорово. Посмотрим на работу в течение полугода, год. И если в этом нет никакой ошибки со стороны нашего главы республики, считайте, что первое, на чем должно стоять, базироваться назначение представителей вот на эти должности, это компетентность, профессионализм, вот, и сопутствующий с ними. Неважно, ты приехал, извини, с Чукотки, или ты приехал с Москвы, или ты, какой-либо национальность, неважно. Важно, что мы поставили задачу в республике настолько сложную, настолько трудную. Увеличив в два раза бюджет, мы можем рассчитывать на то, что у нас и уровень жизни будет увеличен в столько же раз. Имеет смысл биться? Имеет смысл биться, поэтому мы должны, как говорится, прячься в эту работу.
Итак, это был Прасолов Алексей Михайлович, председатель Государственного совета Удмуртской республики 6-го созыва. Достаточно серьезные задачи стоят. Ну, да. Да, и вот если говорить про то, насколько осуществимо все это и сколько нужно сделать.
Какие вы особенности видите в новой структуре правительства? Может быть, чьи-то позиции в этой схеме усиливаются, чьи-то ослабляются?
Ну, я бы отметил, на первый взгляд, парадоксальную вещь, про которую мы уже здесь упомянули, что под первого вице-премьера, вроде бы занимающегося такими сложными и серьезными вопросами, как экономика, промышленность, информатизация, выведен еще спорт и молодежная политика. Но, на мой взгляд, в этом ничего удивительного нет, потому что спорт, как и молодежная политика, как и событийный туризм, а он входит тоже в структуру Минспорта, на сегодняшний день и в в словах Александра Владимировича, это всегда прослеживается, это некий объект для приложения инвестиций. Вспомните все вот эти спортивные события, которые у нас происходили, и Бричалов, и Хомич достаточно подробно и достаточно уверенно раскладывали, а какой экономический эффект для республики будет приносить то или иное спортивное мероприятие. Поэтому, на мой взгляд, вот отнесение к ведомству свинина спорта, это, на мой взгляд, символ того, что спорт это уже будет больше не как потребность в выделении дополнительных там, финансов для проведения мероприятий, а это возможность республики на этом зарабатывать.
А в чем тогда, вот, на ваш взгляд, необходимость объединения Министерства строительства и Министерства ЖКХ? Вроде бы, ну, разные ведомства.
Ну, ведомства разные. Я соглашусь, что пока мало информации, для чего это было сделано, потому что напомню, что при предыдущем главе республики наоборот происходили обратные процессы у нас. Уже было время, когда у нас было Министерство строительства и ЖКХ, в 2014 или 2015 их разделили для того, чтобы подчеркнуть большую роль сферы ЖКХ. Сейчас объединяют, я затрудняюсь ответить, если честно, надо просто, ну, нужна дополнительная информация.
Да, я хотел бы еще процитировать Александра Бричалова, он комментировал возможность сокращения штата чиновников, цитирую, сокращение будет выверенное, мы потратим на это достаточно большое время, всех тех, кто будет высвобождаться, мы будем стараться трудоустраивать и предлагать некие возможности для переобучения, возможно, даже для начала своего бизнеса. Поэтому трепетно будем подходить к каждому человеку, кто работает в структуре правительства и администрации главы. Вот, ну, мне всегда казалось, что государственная служба и бизнес – это, ну, разные вещи. Все-таки госслужба, она определенные гарантии, определенные социальные гарантии.
На определенная система даже.
Да, а бизнес, наоборот, это риск. Вообще, реально ли такая вот, скажем так, миграция чиновников в бизнес, именно тех, кто вот попадут под сокращение?
Ну, на мой взгляд, пока это не более чем декларация, потому что мне пока сложно представить, как с условных сокращенных вице-премьеров будут, или там министров, или замминистров будут помогать им организовывать свое дело. Ну, посмотрим. Но на самом деле я разделяю ваши такие вот эмоции. Мне кажется, это совершенно разные люди из совершенно разного, что называется, замеса, и те, кто поработал в структурах госвласти или муниципальной власти, там, 5, 10, 15, 20 лет, у них уже совершенно иначе работают мозги, и совершенно иное мировоззрение, поэтому, ну, для людей вот для таких людей сокращение, уход из этой сферы, это, конечно же, очень неприятно, им как-то надо будет искать свое место под солнцем. И мне кажется, что бизнес – это для них, скажем так, не самое, не самое лучшее место, где они могут найти себя.
Хорошо, но мы также решили задать вопрос по поводу новых назначений. Чулкову Виктору Ивановичу, критик, литературовед, кандидат филологических наук, доцент, ну и в прошлом пресс-секретарь Александра Волкова. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый день.
Да, вот вы много лет работали в команде первого президента Удмуртии Александра Волкова. Как вы относитесь к тому, что новая команда сформирована исключительно из приезжих специалистов?
Отношение у меня пока такое двойственное. С одной стороны, ну, кажется, что, да, понаехавших, как говорится, слишком много. А с другой стороны, все зависит от того, какие задачи поставил президент России перед главой республики и какие задачи, собственно говоря, глава республики будет ставить перед Удмуртией. Вот ведь вопрос, мне кажется, самый главный и самый существенный. И если решено, что именно эта команда наиболее адекватно будет решать задачи, поставленные перед республикой, ну, значит, надо как к этому отнестись с пониманием.
Хорошо, ну а вы-то сами как оцениваете потенциал новой команды? Следите?
Потенциал новой команды трудно еще оценивать. Меня немножко настораживает та легкость, с которой глава республики относится к республиканскому законодательству, по которому, собственно говоря, многие из нынешних вице-премьеров, ну, как бы не проходят, что называется. А с другой стороны, ну, вот двойственное отношение. С другой стороны, я смотрю на это так более-менее спокойно, потому что, ну, я допускаю, что это люди, которые действительно могут, ну, придать развитию Удмуртии какой-то новый темп, новые качества и, может быть, новое направление.
Хорошо, спасибо вам за ваш комментарий. С нами на связи был Чулков Виктор Иванович. В общем-то, да. Мы вернемся в студию, друзья, через 4 минутки. Продолжим. Итак, мы снова в эфире, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях Константин Труфанов, политтехнолог, также Евгений Зайнуллин. Меня зовут Марина Рачева. Мы говорим про изменения в правительстве и новые назначения. Вот как раз что еще изменилось,
да,
кто...
Да, я предлагаю завершать тему правительства.
Да.
Во-первых, скажу, что уже известно, что Наталья Сударикова, экс-вице-премьер, станет советником главы Удмуртии, а Сергей Фефелов, он уволен, он покидает правительство. Вот, закольцовывая тему, какие основные задачи сейчас будут стоять перед правительством, перед Госсоветом, ну, как я понимаю, это... бюджет и формирование бюджета и его исполнение.
Да, это действительно так. То, что сейчас будут более серьезно заниматься бюджетом, об этом говорит и тот факт, что тоже вот одно из кадровых решений вчерашнего дня, то, что министром финансов был оставлен господин Евдокимов, министр из прошлого состава правительства. На мой взгляд, это правильное решение, потому что приводить сейчас в разгар работы над бюджетом, ну, какого-то нового человека, неважно, Ежевский он будет или Московский, это достаточно тяжело, поэтому в плане финансов должна быть преемственность, поэтому Евдокимова и сохранили. Насколько его сохранили, это вопрос открытый. Я думаю, что шанс у него проявить себя будет. Вот, это что касается по бюджету. Ну, а что касается остальных задач, это, как уже Александр Владимирович не раз говорил, это повышение инвестиционной привлекательности республики, это те проекты, что были презентованы на карте инвестиционных возможностей республики 1 августа этого года. И, насколько я понимаю, там по части уже есть определенные договоренности. Ну и, кроме того, это более тесная работа профильных министерств, профильных вице-премьеров с их московскими визави. Вчера очень была яркая фраза Причалова о том, что в федеральных органах власти никто из наших министров не знает. На самом деле эта проблема есть, она проблема не сегодняшнего дня. Я вспоминаю, там, как 5 или 7 лет назад тот же Волков отчитывал своих министров о том, что вы должны дневать и ночевать в московских министерствах, и пока, условно говоря, вы не подпишете там бумаги о выделении определенных денег, вы можете в Удмуртию не возвращаться. Поэтому я думаю, что нынешний глава республики делает правильные шаги в этом направлении, потому что хотим мы или нет, но на сегодняшний день Удмуртия зависима от центральной власти, от федерального бюджета, поэтому все усилия должны быть направлены в сторону Москвы.
Да, ну, у меня просто вопрос, как у жительницы, как у женщины. Вот как можно, правда, решить вопрос с бюджетом? Вообще, насколько это реально? Потому что сколько гостей не приходит к нашей студии, всегда говорят, у нас нет денег в бюджете, и, в общем-то, непонятно, что и как дальше.
Ну, я думаю, что здесь простого ответа или простого рецепта нету, как это можно увеличить. Я думаю, что здесь комплекс мер, комплекс там, определенных действий, в том числе и лоббистских.
Но это действительно краеугольная, скажем так, ну, проблема, что ли, которая завязывает
всё? Да, и Удмуртия ведь не уникальный в этом плане регион. Там абсолютное большинство из 85 регионов России, они вынуждены выживать, они вынуждены идти в Москву, они вынуждены как-то договариваться, поэтому все зависит от того, как чиновники на местах и те, кто ответственны за инвестиции, они будут активны, пробивны. У нас есть прекрасный пример рядом, там, Республика Татарстан, с которой постоянно Александр Владимирович предлагает конкурировать.
У нас есть силы конкурировать с Татарстаном?
Ну, я думаю, что пока у нас сил сопоставимых нет, но мне кажется, мы в начале пути, и если не ставить перед собой амбициозные цели соперничать с если не ставить амбициозные цели соперничать с Татарстаном, а, допустим, соперничать там с каким-нибудь, не знаю, там, с Кировым, вот, то тогда и нечего заниматься этим. Поэтому я думаю, что при правильном подходе, при грамотной работе все у нас должно получиться.
Хорошо, ну, по поводу Госсовета еще, да, у нас есть сообщение.
Прошли первые сессии Госсовета. Я напомню, что этот созыв, он отличается от прежнего, но, прежде всего, количественным составом. Я напомню, что вместо 90 депутатов у нас теперь 60. Вот вы, если вот, может быть, наблюдали сессию, это как-то вот количество, это количественные изменения как-то сказываются на сам законодательный процесс?
Ну, на законодательный процесс это практически никак не сказывается. Единственное, что сейчас могут быть вопросы с кворумом, потому что даже отсутствие там 10-12 депутатов уже будет ставить под вопрос там проведения сессии и так далее. А если раньше у нас было 90-100 депутатов, это было как-то меньше заметно. А что касается кадрового состава, я прогнозирую, что этот состав Государственного совета будет достаточно лояльным новому руководству республики. Практически никто из депутатов прошлого созыва, кто, ну, скажем так, задавал неудобные вопросы, они не прошли в нынешний созыв. Поэтому я думаю, что...
Только удобные вопросы.
Ну, вопросы, конечно же, не то чтобы удобные будут. Я думаю, что в основном неудобные вопросы будут задаваться на фракциях, на комиссиях, скажем так, в непубличном пространстве. А непосредственно уже на сессиях, то, что доступно всем нам, я думаю, что мы будем видеть, как все вопросы решаются быстро.
Ну и по поводу основных задач, которые также ставятся перед депутатами. Жень, к тебе вопрос.
Ну, я думаю, что это очевидно, что в первую очередь это бюджет. Правительство сдвинуло сроки внесения главного финансового документа. Но я думаю, что эта задача будет выполнена. Просто возникает вопрос, насколько качественный будет документ. Но у меня другой вопрос. На ваш взгляд, вот какова вообще будет роль нынешнего Госсовета вот в той структуре власти, которая сейчас выстраивается? Если вот, например, при Соловьеве, ну, это, скажем так, правительство там получало критику. На ваш взгляд, какую роль должен выполнять парламент?
Сложно сейчас сказать, какую роль будет выполнять парламент, потому что мы пока не видим первых шагов правительства. Да, действительно, парламент – это орган, который должен контролировать в том числе и работу правительства. Будет правительство справляться со своими задачами, вопросов будет меньше. Но я считаю, что нынешний состав Государственного совета, он очень профессиональный, и в нем нету людей, условно говоря, кто бы использовал трибуну Госсовета для какого-то там, для личного пиара, для личного продвижения. Опять же, подчеркну, все неудобные, сложные вопросы правительству будут задаваться, ну, скажем так, в непубличной форме, на фракциях, на комиссиях. Я думаю, что сейчас будет очень много такой закулисной работы, что, может быть, и не самым плохим образом скажется на имидже нашего парламента, потому что это хоть и место для дискуссии, но это в первую очередь рабочий законодательный орган власти.
А вот была еще установка от Москвы поделиться местами в комиссиях, ну, среди руководителей комиссии с оппозицией, то есть это была установка для представителей «Единой России», она не была выполнена. И как по словам Алексея Прасова, спикера Госсовета, это связано с тем, что, ну, не все фракции определились со своим, скажем так, существованием в парламенте. На ваш взгляд, с чем связаны эти конфликты? Почему сразу же, с первых дней, там, я слышал, что про КПРФ, про «Справедливую Россию», там не все гладко, есть какие-то разногласия между депутатами?
Ну, на мой взгляд, рекомендация, она на то и рекомендация, а не прямое указание. А я думаю, что если бы были достойные и сильные политические лидеры, политические руководители из партий, то есть не из «Единой России», то, безусловно, они были бы включены в эту работу. Но вы сами говорите, что до конца не было понимания по «Справедливой России», до конца не было понимания по КПРФ. Опять же, выбирают сами депутаты, поэтому, естественно, если конституционное большинство у «Единой России», они и забрали все комитеты, поэтому... Чему здесь удивляться, если у нас из 60 депутатов 51 вошли во фракцию «Единой России». Но вы не забывайте о том, что практически в каждом комитете заместитель будет из числа депутатов, скажем так, оппозиционных фракций. Поэтому я думаю, что то место и ту роль, которую на сегодняшний день выполняет парламентская оппозиция, она при распределении вот как бы должностей в комитетах, она будет соблюдена.
Хорошо, у нас есть дозвонившийся человек, тоже хочет поделиться своим мнением. Давайте послушаем. Добрый день. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Да, ну, к сожалению, да, человек просто ждал, видимо, не дождался своего часа, но, тем не менее, спасибо вам, что все равно дозвонились. Ну и, я не знаю, еще есть какие-то вопросы, Жень?
Ну да, есть. Хотелось бы, конечно...
Уже под конец просто чуть-чуть остается.
Да, ну, вот мы затронули тему парламентской оппозиции. Вот что это такое? Мне просто вот непонятно. Все равно ведь все законопроекты не принимаются почти единогласно. Для чего нужна парламентская оппозиция? Какая ее роль?
Ну, парламентская оппозиция – это меньшинство политических
партий. Нет, это понятно.
Да.
Но оппозиция мы же подразумеваем под словом протест.
Ну, не всегда.
Какие-то альтернативные идеи.
Нет, должен сказать, что это не всегда протест и не всегда альтернативные идеи. Да, там, допустим, в прошлом созыве очень были активны коммунисты. Но, допустим, ЛДПР или «Справедливую Россию» в прошлом созыве, за этот созыв говорить не будем, посмотрим, там была практически по всем позициям, по всем пунктам соглашательская позиция с мнениями «Единой России». Поэтому, по большому счету, в большинстве региональных парламентов, и наш Госсовет это не исключение, оппозиция это только на бумаге. По большому счету, ярких личностей на сегодняшний день в оппозиции в Государственном Совете нету, и поэтому я прогнозирую, опять же, что вот, исходя из этого фактора, у нас в Госсовете вопросы будут проходить достаточно... Тихо, спокойно.
Хорошо, спасибо, да, пришли, рассказали вот по поводу этого вопроса. Константин Труфанов был в нашей студии, политтехнолог. Спасибо, кто нас слушал. В 14.05 у нас еще программа «Беседка».